Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о проблеме зла. У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора современной западной философии Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии Алексей Михайлович Гагинский. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы пришли к нам в студию.
Спасибо, что пригласили.
Потому что проблема зла – это вечная проблема. Она, я думаю, беспокоит всех нас, как и зло нас беспокоит. Вот ваша статья, которую мне прислали, начинается цитата из Александра Блока. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий. Или ясность Божьего лица». Да. Я тоже очень люблю эти стихи. И тоже размышляю о том, куда же этот случай нас приведет. И случай ли это, или, может быть, промысел Божий, который нас подстерегает, и который делает нас счастливыми или несчастными, мы оказываемся на стороне добра или на стороне зла?
Мне кажется, это вообще ключевой вопрос. Ключевой вопрос не только для каждого отдельного человека, но и для религиозного сознания в целом. Но вот один момент я хотел бы поправить в вашей вступительной речи. Вы сказали, что это вечная проблема, но с точки зрения христианства все-таки зло не вечно. Когда-то настанет время, когда зла не будет, и тогда уже будет Бог все во всем, и будет только добро. Поэтому зло – это, конечно, древнейшая проблема, это то, с чем мы сталкиваемся, ну, чуть ли не ежедневно. Это то, против чего мы боремся. Однако, и поэтому это очень актуальная проблема, поэтому философы и богословы стараются осмыслить и понять, каким образом мы можем противостоять этому, и почему все происходит так, как происходит.
Ну, если вспомнить стихи Владимира Соловьева, другого поэта, которого Блок очень любил. Я «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Бог, да? Вот. То есть не зло вечно, а наши души у Бога вечны. Но когда я говорю «вечная проблема», я вкладываю сюда такой смысл, что это проблема, о которой философы постоянно разговаривают, к которой они возвращаются. И вот здесь на самом деле тоже можно меня спорить, ведь, да? Потому что вот проблема оправдания Бога за существование зла в мире или проблема теодицеи, как Лейбниц обозначил эту проблему в своем трактате. Вечная ли она для философии? Вот в средние века, например, приходило в голову людям оправдывать Бога за то, что в мире есть зло?
Вы знаете, нет, вот это очень интересный момент. Вот спасибо вам, что вы обратили на это внимание. В средние века и в античности, конечно, люди сталкивались со злом, и это можно наблюдать по текстам, как люди протестовали. Более того, если обратиться к истории религии, то даже в Древнем Египте мы можем найти действительно очень древние тексты, где человек взывает к богам и говорит о том, почему все так происходит. Но постепенно вот в христианской культуре в новое время возникает проблема зла как нечто новое. То есть люди сталкивались со злом, старались ему противостоять, пытались его осмыслить, но как проблему это поставили только в XVIII веке. Ну вот благодаря Лейбницу появился, как вы точно сказали, сам термин теодицея, и возникает вот сама проблематика обвинения Бога в том, что мы претерпеваем зло.
Вот. То есть раньше, получается, мы были виноваты, да? Если с нами происходит что-то недоброе или злое, то мы нагрешили, мы заслужили Божью кару. В древнерусской культуре было такое понятие казней Божьих или бичей Божьих. Угу. Вот глад, мор, война – это все бичи Божьи, которые наказывают нас за наше прегрешение. То есть не Бог виноват, а мы виноваты, да?
Скорее так, да. То есть зло имело определенный смысл, то есть оно имело какие-то причины. Или, если у этого нельзя было найти причин, у этого была какая-то цель. То есть, когда с человеком происходит какое-то зло, то, скорее всего, он что-то сделал не так. Это один способ объяснения, да? Ну, например, если человек пьянствует, и у него рождается больной ребенок, то есть объяснение этому. Он злоупотреблял, и это привело вот к такой трагедии.
Безусловно.
То есть есть причина. Но когда, например, пара здоровая, ведет здоровый образ жизни, у них рождается больной ребенок, то трудно объяснить такую вещь, да, какими-то вот грехами. И поэтому, возможно, ну, если мы обратимся к Евангелию, то это не для чего, то есть не по какой-то причине, но для чего-то, да?
Но тут
для
еще
какой-то
и
цели.
Ребенок ведь страдает, да? То есть
страдает.
Ладно, пара страдает, может быть, им это посылается как бы в научение, в испытание,
да.
Но ведь это тема страдания невинных младенцев,
да-да-да.
Как Достоевский в «Братьях Карамазовых»,
да.
Слезинка ребенка.
Да.
За что? Ребенок-то не виноват.
Вот, это ключевой вопрос для современной не только философии религии, но и вообще даже для богословия. Некоторые коллеги-богословы, вот я однажды был в Воронеже на конференции, и приезжали гости из Ирана, философы, и они говорили, что с их точки зрения проблема зла сейчас самая главная проблема. То есть все остальные, в общем-то, там, многообразие религиозного опыта, это уже вторичные проблемы. Но как примирить человека вот со злом, как объяснить вот такие вещи, как страдания невинных? И можно говорить о страдании невинных детей. В современной философии религии ставится такой еще вопрос о страдании невинных животных. Вот, например, какой-нибудь олененок сгорает в лесу из-за пожара, который, например, причинил человек или просто там молния ударила. И возникает вопрос, как это осмыслить богословски, да, вот с точки зрения христианского мировоззрения. И мы чувствуем некий протест, мы чувствуем, что мы не можем объяснить, не можем понять причин происходящего. И более того, мы не понимаем, для чего это. То есть мы не можем объяснить это как исторически, да, то есть глядя назад с точки зрения причин, и не можем объяснить телеологически, так сказать, да, с точки зрения перспективы. Глядя в будущее, тоже не понимаем, для чего это. И вот здесь возникает проблема теодицеи. Вот мы стали мыслить таким образом, что теперь воспринимаем зло как нечто бессмысленное и бесцельное. И вот такое обессмысленное понятие зла очень сложно сочетается с идеей благого Бога. Бог благ, он желает всем добра. Он, более того, он вочеловечился, он пострадал, был распят и умер. И затем воскрес для людей, не для самого же себя он все это делал. Он сделал это для спасения рода человеческого. Но получается так, что мы... То есть он сам вот вошел в глубину зла, претерпел максимальное зло, то есть смерть, страдание и смерть. И в то же время вот человек, и даже в христианской культуре люди не удовлетворяются вот вопросами, они ставят вопросы и не удовлетворяются ответами, которые дает им христианство. И они пытаются найти какие-то другие способы, но у них не получается. И мне кажется, проблема, конечно, в том, как мы воспринимаем евангельскую весть, как мы ставим сами проблемы. Потому что, с моей точки зрения, вопрос о теодицее, то есть о богооправдании, может оставаться неразрешимым, если мы не сможем правильно и точно сформулировать проблему. Поэтому я предложил пойти путем мета-теодицеи, то есть задаться вопросом о том, а как мы спрашиваем о проблеме зла? Почему мы говорим об оправдании Бога? Может быть, правильно делать вслед за отцом Павлом Флоренским и говорить об антроподицее, то есть не Бога оправдывать во зле, а человека нужно оправдать, то есть потому что же человек в значительной
степени причина
зла. Ну, наверное, не
оправдать во зле,
зла.
Да, то есть не разрешить ему,
да,
делать,
конечно,
злые
не
поступки,
в этом смысле,
а
да.
Показать, что есть истинное зло, что есть мнимое зло,
да,
и как с этим злом бороться, насколько это возможно на нашем человеческом уровне. Я извиняюсь, что я перескакиваю, но мы с вами этот эфир долго собирались записать,
да,
и нам помешала, к сожалению, вот пандемия,
угу.
Да, то есть мы договаривались о встрече, уже назначили день, а потом раз, и всех нас посадили на самоизоляцию. Вот. Ну, сейчас, слава богу, ограничительные меры как-то уменьшаются, но все равно вот мы видим, как снова растет число заболевших, и возникает вопрос, а за что? То есть для чего? Вот если Христос пострадал на кресте и принес искупительную жертву, почему остаются войны? Почему остаются эпидемии, почему остаются землетрясения, Лиссабонское землетрясение, да, которое Вольтеру дало повод поиздеваться над тем, что мы живем в самом лучшем из возможных миров. Да? Ну и, наконец, вот новая беда. Вот это пандемия COVID-19. Да? Что? Может быть, здесь тоже какая-то теология нужна или какая-то теодицея, чтобы объяснить, за что все это нам посылается?
Мне кажется, жизнь устроена таким образом, что мы не можем объять все исходные причины, и очень сложно говорить о таких масштабных вещах. Если мы говорим о войнах, ну, понятно, что все-таки за этим стоит человеческая гордыня, алчность, жадность и гордость. Если мы говорим о каких-то стихийных эпидемиях, то здесь мы не можем найти причин. Вот тот же, значит, COVID этот 19. Мы не можем понять конкретного механизма возникновения, то есть точно не можем знать. Конечно, есть разные гипотезы, которые не хотелось бы сейчас объяснять. Но задача, вот если бы наше богословие сейчас было на высоком уровне, мы могли бы давать какие-то ответы. Да, мне кажется, развитое богословие, культура, она не боится никаких вопрошаний. Вот современные эпидемии, но ведь эпидемии были в средние века, и в Византии были эпидемии, и, я не знаю, в Римской империи были эпидемии. Поэтому нужно не бояться, как мне кажется, вопрошать о таких вещах. Но если у человека чистая совесть, если он искренне понимает, что он делает, то он может говорить о таких сложных, богословски неразрешимых какой-то момент, как кажется, в вещах. Вот я могу привести такой пример. Я скоро лечу в Беслан, где мой друг и коллега иконописец Александр Солдатов из Московской духовной академии расписывает храм. Вот казалось бы, да, Беслан – это место глубочайшей трагедии. Концентрация зла вот в момент теракта была просто невыносимой, непередаваемой.
Это храм на месте гибели.
Рядом с этой школой поставила местная община, и многие дети, которые были вот в этот момент в Беслане, они участвуют в росписи этого храма. То есть местная община собрала деньги, чтобы поставить этот храм, построить. И сейчас его расписывают наши иконописцы. И вот интересно, как они подходят богословски к этому. Ведь ни один лицемер, человек с нечистой душой не смог бы дерзнуть делать такое. Да? Никакое современное арт-искусство или псевдоискусство, оно не смогло бы ничего сказать об этом. Оно может только молчать о зле. Но только подлинно христианское искусство может говорить о таких сложных вещах и преображать их. Вот такой пример.
Цитата. Святитель Афанасий Великий. «Зло не от Бога и не в Боге, не возникло изначально, и нет у него какой-либо сущности».
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии, старший преподаватель Московской духовной академии. И мы говорим о проблеме зла. Вот, пожалуйста, вы привели действительно очень яркий пример христианского отношения ко злу. Угу. То есть это такое просветление зла, если можно так сказать.
Я преображение.
Помню, преображение, да. Иван Александрович Ильин, русский религиозный философ, писал о том, что страдание отличается от муки, что мука безысходна, мука ни к чему не ведет, вечные муки ада, да, угу. А страдание, оно преображает, оно просветляет нашу душу. И сострадание, я бы добавил, потому что в данном случае страдание этих детей, которые погибли в Беслане, вызывает в нашей душе колоссальное сострадание. Для конечно, нас этот конечно. Акт, свершившийся уже, становится вечным теперь, который мы должны поминать в молитве, да, и как-то заново переживать для себя, как и всякую трагедию, как и трагедию войны, где погибли наши деды и прадеды, да. Да? Вот. Но все-таки нельзя же, построив храм даже и расписав его прекрасно, я уверен, что это будет замечательный храм, сказать, что трагедия преодолена, что муки забыты, злодеи прощены, добро восторжествовало над злом.
Конечно, нет. Но это, как мне кажется, интересный пример христианского опыта восприятия зла. То есть, да, христианин, так же, как и любой другой человек, сталкивается со злом. Но христианин, благодаря, я бы сказал так, воле к воскресению, благодаря христианскому благовестию, имеет некий внутренний стержень преодолевать эту безмерную бездну зла. Она нас, любого человека, может смести. Никто не сможет устоять перед мощью вот этого современного и даже и древнего, и вообще свойственного человеку зла, да? Люди завидуют, гордятся, причиняют друг другу зло. И вот даже вот теракт в Беслане – это же тоже дело рук человеческих, да? И, может быть, даже во имя каких-то искаженных идей добра. Да, ну, нельзя же в здравом уме, да, совершать такие чудовищные вещи. То есть у людей должно было совершиться какое-то внутреннее искажение. Так вот, этот опыт христианского восприятия зла, как мне кажется, может показать то, как можно реагировать на зло. То есть нужно вот преображать это зло в добро. Ведь эти люди, которые выжили в этом страшном теракте, они не утратили веру. Они сами захотели поставить этот храм. Они захотели, чтобы его красиво расписали. И храм расписывается в светлых тонах, что интересно. Он расписывается с идеей радости. То есть радости о том, что все равно вот в этой серой ночи зла брежет свет. То есть все равно преодолеваем
свет мы это зло. Свет в конце тоннеля, да?
Я надеюсь, не в конце тоннеля, а свет, когда рассеиваются облака. Потому что свет в конце тоннеля, как поет одна современная группа, может оказаться светом фары, идущего на вас товарного поезда.
Да,
то есть
или
свет с неба,
коротким промежутком между другими тоннелями. Я когда путешествовал по кругу Байкальской железной дороги, там есть такой участок, который сейчас восстановлен, где ходит туристический поезд, там без конца тоннеля. То есть из одного тоннеля выезжаешь, вроде свет видишь, и потом раз в другой тоннель
ландшафт
въехал.
Такой, да?
Да, то есть ландшафт, да, в горах все это прорубали, причем с огромными жертвами строилась эта дорога. Так что вот тоннель, наверное, действительно не самая лучшая метафора для того,
скорее
чтобы
всего
представить эту победу над злом.
Знаете, мне бы
злом
хотелось вот подчеркнуть такой момент, что проблема зла – это то, с чем мы сталкиваемся в опыте. Строго говоря, это даже не логическая проблема. Это проблема экзистенциальная. И, соответственно, преодолеть проблему зла очень сложно теоретически. Ее можно как бы пережить, ее можно изжить, вот преодолеть с помощью вот этого христианского благовестия, да, с помощью надежды на радость, с помощью веры в то, что зла когда-то не будет, что справедливость восторжествует и милосердие Божие проявит себя. То есть здесь очень важный момент, что мы теоретически не можем вот всякий раз объяснять зло. Иногда это можно сделать, а иногда нет. И вот в случаях, когда это нельзя теоретически объяснить, остается только какое-то практическое противостояние злу. Вот устоять, вот как образ, который дает Христос, да, вот вопреки всему, вопреки человеческому злу и издевательству, просто с неким светом в душе и вот стараться его сохранить.
Наверное, вот я подумал, что, может быть, окончательное зло, торжествующее зло наступает там, когда человек потеряет возможность любить, когда он потеряет надежду.
Скорее,
да, то есть,
всего,
когда,
да,
в нем иссякнут вот эти добродетели,
да,
питательный
это
бальзам добродетелей, который позволяет ему выжить в этом
это
мире.
Будет значить, что человек сдался. Это будет значить, что у него внутри просто нет средств противостоять злу. Ведь когда в нас иссякают вот эти силы добра, света, красоты, радости, любви, нам нечего противопоставить злу, потому что нельзя просто выносить зло. Злу нужно обязательно противопоставлять вот христианскую радость. Вот я недавно беседовал с владыкой Феогностом, и вот он очень часто подчеркивал в этой беседе значение радости для христианина. Ведь христиане, вот как зачастую у нас воспринимается православие, христианство в целом, что мы должны постоянно терпеть, вымучивать из себя веру. Но это неверно. То есть да, бывают моменты и бывают кризисы, когда мы должны терпеть. Вот 70 лет мы терпели, например. Но приходит время, когда нужно радоваться. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать. Да? Вот есть время, когда христиане должны проявлять свою культуру, свою радость, чтобы другие люди видели, что быть христианином – это не только мучиться, страдать и терпеть. Быть христианином – это значит иметь радость в душе, потому что, ну ведь Христос воскрес, и это все меняет. Меняет принципиально и абсолютно все. Потому что у нас есть надежда, и у нас есть вот способы противостояния злу. Может быть, теоретически мы часто оказываемся бессильны, но практически у нас есть способ, у нас есть любовь и радость, чтобы мы могли этому противостоять. В конце концов, у нас есть красота, данная вот нам. Мы видим красоту в мире, мы воспринимаем радость этого мира. И это уже само по себе является неким ответом на проблему зла. Я не могу дать исчерпывающего ответа на проблему проблемы, которые вы поставили. Тот же COVID-19, я не могу его просто объяснить богословски, но я знаю, что можно и нужно этому противопоставить. Нашу твердость характера, нашу радость, наш внутренний свет. Вот это, мне кажется, очень важно.
Непрекращающееся общение, потому что вот основная проблема, как показала эта пандемия, это дефицит общения.
Да.
То есть и не просто дефицит, а потеря потребности в общении. То есть когда человек замыкается в себе, когда он говорит, ну, мне и хорошо, и с моими близкими есть рядом какой-то человек, и не обязательно там с кем-то, может быть, стоит даже и забыть кого-то. Вот это большая проблема, да, что человек — это существо, которое творит себя в общении, в диалоге с другим, и здесь мы рискуем лишиться чего-то очень важного.
Что интересно, COVID как некое зло, оно разобщает людей. Он стал отделять нас друг от друга. Вот даже сегодня перед нашей встречей я замечал это, как один послушник удалялся от людей, боялся общаться с ними, потому что он боится заразиться, и видно, как это разобщает. То есть вот жизнь, вот эта ситуация, эти трагические события с этой пандемией стараются посеять в людях вот это вот семена раздора, и не только... Вот, собственно, сама эпидемия. Ведь просто для этого возникли благоприятные условия. У человека появились гаджеты, которые могут помочь ему перестать общаться. Ему достаточно вот этого псевдообщения, не настоящего общения. И более того, людям стало тяжело общаться. Люди перестали ходить в гости друг к другу. Ну, не перестали, но стали меньше это делать.
Собирать застолья.
Застолья. Ведь
петь
если
песни.
Да, посмотреть, вот совсем недавнее наше прошлое, очень часто, вот мне жена рассказывала, постоянно у них дома собирались к шумной компании. Она говорит, у нас весь СССР ночевал как будто. Но сейчас уже все не так. Сейчас люди перестали общаться, и вот в этом как раз тоже проявляется вот утрата такого христианского мировидения, гостеприимства, милосердия, добродушия, вообще просто любви к человеку. Ведь вспомните, когда говорил Серафим Саровский преподобный, радость моя. То есть для него... Ближний – это источник радости. Вот искренней радости, нелицемерной.
Это зло, наверное, но зло все-таки не такое, как зло лагерей смерти.
Да? Конечно,
вот,
конечно.
То есть сегодня мы лишены общения, завтра мы постараемся совершить усилия и восстановить общение, а вот жизнь человеческую уже не восстановишь. Вот в связи с этим я хотел спросить, можно ли каким-то образом измерять зло? Константин Леонтьев предлагал изобрести такой прибор, чтобы измерить степень боли в обществе. Угу. Вот можно ли изобрести прибор, измеряющий количество зла, и после этого говорить, ну, это маленькое зло, это ерунда, это еще вы не видели, какое зло бывает. А вот это зло большое, вот здесь уже нужно осторожно как-то. Или все-таки зло, оно и есть зло, и оно не подлежит каким-то количественным показателям?
Я бы... не смог ответить на этот вопрос однозначно. Вот с одной стороны, действительно, мы можем измерять зло, да, есть мера зла.
Меньшее зло, да?
Так, большее
так
зло, меньшее
вытяжки,
зло.
Да.
Но в то же время это настолько относительная шкала, что она очень... условная, то есть она не может всегда выдавать точный результат. То, что для одного человека было бы чем-то несущественным, для другого может быть фатальным. И наоборот. И поэтому лики зла, зло многолико, да, зло, оно очень неоднозначно, и в этом его подлая природа, что оно все время меняется, с ним сложно бороться, потому что оно всегда принимает разные формы. Но мне кажется все-таки, что вот этот вопрос можно как-то рассмотреть с точки зрения какой-то юридической практики. В этом смысле, да, мы пытаемся измерять зло, да, это что-то нам приносит. Но мы классифицируем виды преступлений точно так же, как мы классифицируем виды зла. И да, но с другой стороны, когда мы говорим о грехе, например, ведь это же есть понятие зла и понятие греха. Вот я помню, Василий Великий говорил о том, что зло – это не то, что нам на самом деле вредит. По-настоящему нам вредит только грех. И поэтому зло – это не настоящее зло. Настоящее зло – это только грех. То есть то, что нас отдаляет от Бога, от блага, от подлинного блага, да, вот это и есть настоящее зло, то, что нас удаляет. Поэтому, может быть, системой измерения могло бы быть вот мог бы быть вот такой критерий.
Мне
удаление от Бога.
Классификация напомнила идею Владимира Соловьева в его «Праве и нравственности». Он говорит о злой воле человека и преступной воле человека. То есть, если это зло обращено на самого себя, вот, это, конечно, аморальное деяние, то есть попирающее мораль, но в данном случае человек сам за себя отвечает. Вот он курит. Курение – это зло.
Да.
Я думаю, вряд ли кто-то скажет, что это добро. От него рак легких бывает, и умирает человек. Вот. Но когда человек разрушает не только себя, но и окружающих, допустим, пассивным курением, это уже вещь, которая подлежит административному наказанию. То есть это уже, ну, не преступление, может быть, еще, да, но противоправное деяние. Это преступное деяние. Да? И вот здесь, когда зло обращается на других, когда я своим действием могу принести вред, не только себе, но и окружающим, вот, наверное, степень зла как-то увеличивается. И, или, по крайней мере, зло подлежит некой внешней правовой оценке.
Субъективное зло, вот такое узкое, направленное на самого себя, в конечном итоге обращается на все общество в целом, потому что каждый человек является частичкой общества. Как клеточка в нашем организме, так и человек в обществе. И поэтому, вредя себе, нанося, причиняя себе вред, он вредит тем самым всему обществу, только в силу того, что он часть этого общества.
Есть хорошая поговорка, по-моему, еще древняя. Врачу исцелися сам. Да? То есть человек не может исцелять общество, если он не победил в себе зло. Вот. Иногда нам кажется, что все виноваты вокруг, да? Что,
чаще всего.
Да, виноваты политики, виноваты какие-то другие державы, которые устраивают нам тяжелую жизнь, допустим, обваливая нашу валюту, да? А вот мы не виноваты, мы хорошие. То есть мы вообще созданы для того, чтобы жить в раю. Посмотреть внутрь себя, обратить свой взор внутрь себя, как советовал Плотин, да? И увидеть, что, вообще-то говоря, начало многих злых вещей, процессов, они вот, как вы совершенно правильно привели слова Василия Великого, что настоящее зло – это грех, который содержится в человеке.
Да, это вечное свойство нашей психики – оправдывать себя и обвинять других. Ведь это очень легко делать. Не замечать в своем глазу бревно, а, как известно, замечать в глазах ближнего, своего брата, своего небольшой недостаток. И нам кажется, что мы хорошо видим чужой недостаток, свои склонности не замечать, но это как раз очень понятно и объяснимо. Ну, вот таков человек.
Ну, вот мы с вами говорим сегодня о проблеме зла, и многие очень знакомые житейские ситуации, знакомые нашим радиослушателям, вспомнили сегодня в эфире. Ну, интересно, что вот об этом пишут и говорят современные философы. То есть вот есть ли какие-то попытки решить эту проблему на теоретическом уровне этики? Давайте сделаем сейчас небольшую паузу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Михайлович Гагинский, старший научный сотрудник Института философии и старший преподаватель Московской духовной академии. И после паузы мы вернемся в студию, в эфир Светлого радио, Радио Вера, и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – старший преподаватель Московской духовной академии, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, кандидат философских наук Алексей Михайлович Гагинский. Мы говорим сегодня о проблеме зла. Ну так что же получается вот в философии нового времени и новейшего времени? Так и не решили проблему теодицеи. То есть Лейбниц Лейбниц ее поставил, и Вольтер ему ответил, да, своей статьей о Лиссабонском землетрясении, mm-hmm. посмеявшись, по да? сути, да? над Лейбницем, потому что какие там обстоятельства были? Там же, по-моему, какой-то церковный праздник был, религиозный праздник.
Да, был праздник всех святых, и благочестивые mm-hmm. христиане собрались на праздник, и как раз в этот момент, это было утро, произошло землетрясение, после чего пошла волна цунами, и очень много людей погибло, около 100 тысяч человек, как предполагается. То есть это действительно огромная была трагедия, и тогда христианская Европа задумалась, как это осмыслить, ну вот как объяснить, вот погибли благочестивые люди, да? Они шли на праздник. Вот как понять, мы, получается, не застрахованы от зла, нет залогов от небес, нет никаких гарантий. Как это объяснить? И вот начинается очень долгая и сложная рефлексия. Начинается попытка как-то преодолеть этот кризис, потому что скептики сразу стали ставить под сомнение идею промысла Божия. Вот это то, с чего вы начали эту передачу, и это, как мне кажется, вообще ключевой момент. Идея промысла, да, то есть забота и попечение Бога о человеке. Ведь эта идея настолько важная, что святитель Григорий Богослов говорил о том, что кто не признает промысел Божий, тот ничем не отличается от атеиста. В конце концов, что нас связывает с Богом, если не промысел, да? То есть, согласно Евангелию, ни один волос с головы человека не упадет без ведома Бога. Но происходят такие страшные события, и богословы встают иногда в тупик. Они не могут ответить. Возникает потребность. И эта традиция сохраняется в философии, начинает развиваться. И в современной философии, вот если брать Лейбниц и современную философию, я бы сказал, что ситуация только усугубляется. Потому что ужасы 20 века, например, две мировые войны, очень много таких страшных изобретений, атомная бомба, ядерная бомба, да, вот знаменитые часы, которые сейчас сделали, которые измеряют время до полуночи, то есть когда обостряются ядерные конфликты, ученые двигают стрелки апокалипсиса ближе к 12 часам. Сам.
Рукотворного апокалипсиса, да,
конечно,
который мы
вот
сами себе можем устроить.
В случае,
устроить.
Не дай бог, ядерной войны mm-hmm. какой-нибудь, да? То есть мы сами ставим себя на грань. И в результате возникает потребность осмыслить это все, в каком мире мы живем. И, с одной стороны, это дает нам некий урок. Действительно, нет никаких стопроцентных гарантий. Вот если покрестить ребенка, это не значит, что он будет всю жизнь защищен от всех зол, и он ни разу не споткнется в своей жизни. Совсем не так. Здесь, судя по всему, речь идет о неком глубинном отношении человека и Бога, о том, что делает наше общество в целом. Потому что один праведник, например, в безбожном обществе, ну, не может быть просто защищен от этого зла, потому что оно его окружает. Он один в море акул. И, конечно, он, скорее всего, пострадает от этого.
Но вот. Ведь есть философы, которые просто предложили отказаться от того, чтобы ставить этот вопрос и сказать, что Бог или его нет, или он никакого да. отношения к тому, что происходит в мире, да. не имеет. Вот христианство после Освенцима. Да?
Центральная
как можно верить да. после Освенцима?
Да.
Я не помню, чья это работа.
Это вообще ага. целое направление еврейской богословской мысли mm-hmm. после Второй мировой войны, потому что ну, по понятным причинам для еврейского народа это была особая трагедия. И они, богословы, иудеи, стали задаваться вопросом, как вообще Бог мог все это допустить, и возможно ли нам вообще теперь говорить о Боге. Дальше эта мысль стала развиваться, и стали говорить о том, что не только о Боге мы не можем говорить, но мы теперь вообще не можем даже о поэзии говорить, мы вообще ни о чем светлом и добром говорить не можем, это зло нас победило. Именно поэтому я говорю, что вот нужно этому противостоять и как раз давать обратный ответ, что поэзией, светом и радостью преодолевать вот это зло, которое случилось. Но, собственно, если вернуться вот к философии современной и богословию, то сейчас очень много направлений, которые стараются с разных точек зрения осмыслить эту проблематику. Вот в англоязычной, например, философско-богословской литературе очень много книг по проблеме теодицеи и проблеме зла. То есть выходит целый сбор огромные, я не знаю, десятки книг в год. К сожалению, в русскоязычном пространстве в основном это переводные книги по проблеме зла и теодицеи, либо какие-то скупые статьи наших авторов. Вот мы с коллегами сейчас работаем в рамках одного гранта по проблеме зла. И мы видим, что нет публикаций, нет серьезных исследований сейчас в русскоязычном пространстве проблемы зла.
Ну, по-моему, Ричард Суинберн об этом писал, да, который приезжал к нам неоднократно на конференции в Институт философии, Московский университет. Вот.
У него есть интересные работы. Ну, Суинберн просто представитель вот этой аналитической школы, которая рассматривает вопросы в лоб. Да, вот есть проблема зла, и ее надо как-то решать. И они стараются предложить разные ответы. И есть разные виды теодицеи. Например, теодицея свободы воли. Ну, просто приведу несколько примеров, да, для ясности. То есть это теодицея, согласно которой Бог дает человеку свободу воли. И он... уважает эту свободу воли. И именно эта свобода воли человека приводит к тому, что мы распространяем в мире столько зла, что сам мир уже начинает искажаться от того количества зла, которое мы производим. Вспомните трактат ранний, трактат святителя Афанасия Великого к язычникам. Там речь идет о том, он просто описывает, как распространяется в мире зло. Это очень интересное описание, оно, мне кажется, даже очень современное, оно очень легко звучит и очень изящно, я бы даже сказал, богословски. Он просто описывает, как люди сначала надмились, возгордились, это надмение и гордость привела их к тому, что они стали любоваться собой. В дальнейшем они начали зацикливаться на самих себе. Это привело к рождению эгоизма. Этот эгоизм стал распространяться между людьми. Люди стали распространять это вот по всему миру просто кругом. И в конечном итоге это приводит к тому обществу, полному зла, в котором мы живем.
Слушайте, а нельзя с этим, как с ковидом? Тоже вот база данных... контактная, вот посадить, значит, на карантин, контактировал с человеком, который совершил зло.
Который
вот,
заражен
да,
злом.
14, заражен злом, да, 14 дней посиди дома, помолись, почитай святых отцов, вот, или не получится.
К сожалению, это не получится сделать, это некая утопия. Мы всегда пытаемся создать это идеальное общество, хотя бы теоретически, да, сконструировать его, но мы всегда видим, что зло какое-то, вот, его нельзя ухватить, вот вы обсуждали проблему зла, банальности зла.
И,
да,
кстати, и прививку зрения. От него. Вот от ковида вот, еще вот придумали прививку. И, может, ее будут делать даже. Вот, а вот от зла прививку... Можно прививку... сделать какую-то прививку от зла?
Ну, условно говоря, мы рассматриваем, мы, христиане, рассматриваем прививку от зла. Это крещение. Да. Здесь мы освобождаемся неким образом от зла, и нам дается второй шанс. Мало кто его использует. Так, чтобы вот не вляпаться потом снова. Ну, как правило, мы в детстве это совершаем, и у нас целая жизнь впереди.
Может, как Владимир скажет человек, греха боюсь, да, вот в какой-то момент, когда уж совсем граница зла будет зашкаливать, да, перед ним. Скажет и не станет участвовать, ну, благодаря этой прививке
крещения. Чаще всего
крещения.
Так и бывает, да, что человек, вот я даже знаю таких людей, которые вели очень такой бандитский распутный образ жизни, но уверовав во Христа, вот просто воцерковившись, я вижу, как это реально их начинает менять. Ну, вот для меня это просто опыт, данный мне в ощущениях, так сказать, да, для меня это такая материя, которую я вижу. И, конечно, я вижу, как это работает, да, что воцерковление очень многих людей меняет, оно ограждает их от того зла, которое они делали прежде. Но если мы посмотрим на общество наше в целом, то, к сожалению, такой прививки мы не сможем сделать. То есть что мы можем сделать? Мы можем... говорить о Христе, да, говорить о свете и добре. Вот, опять же, вот вы упоминали Владимира Соловьёва. Он пишет книгу «Оправдание добра». Мне кажется, это сколь невозможное, сколь актуальное, столь же и вот странное название, как можно оправдывать зло. Что случилось в нашем обществе, что зло нужно оправдывать? Ведь это парадокс, это нечто необъяснимое. Как зло можно оправдывать? И тем не менее мы дожили до этого. А почему все произошло? А все получилось так, что добро стало... Вот как делает, например, Ницше. Он говорит, что добро отвратительно. Он говорит, что самое важное – это эстетический бунт против христианства. То есть добро и красота были разорваны, разделены. Потому что если мы посмотрим античную и средневековую культуру, то мы увидим, что добро и зло – это было нечто единое. Да? Это действительно добро прекрасно, а все красивое – на самом деле добро. А в XIX веке все приводит к тому, что, например, великий Лев Толстой говорит о том, что... красота – это то, что уводит от добра, что добро и красота – это некие противоположности.
Сознание модерна, с этого модерна начинается, да. Да,
и
распадается.
Вот этот трагический разрыв в нашем обществе, он сейчас налицо, он виден, он крайне опасен, и поэтому нужно работать над тем, чтобы показать, просто не говорить, не оправдывать добро, как делал Соловьев, но показать его красоту, и все, и это и будет главным оправданием. Тогда не нужно будет оправдывать.
Что есть красота добра? Совершение добрых поступков или уклонение от зла?
Вы понимаете, не нужно здесь ограничивать, говоря о красоте добра. Вот тот же Толстой, когда критиковал красоту добра, он говорил, что на самом деле просто имеется в виду некая нравственность, да, духовная красота, и все. Но на самом деле не все. Потому что добро красиво... Вот добро – это по-гречески «благо», то «агатон». И это «агатон» – это онтологическое понятие. То есть это не то, что нам... что мы решили считать добрым, правильным, моральным, там, да? Это не некие условные правила или конвенции, нет. Добро – это то, что укорено в природе. Вот природное, да, подлинное, настоящее – это и есть доброе. И эта же природа, она же и есть прекрасна. Вот посмотрите сейчас бабье лето, и как прекрасна природа. Ведь чувствуется красота, вот невыразимый шарм. Ну, казалось бы, что, ну, опавшие листья, да, ну, желтизна, ну, что такое? А нет, видно же эту романтику и удивительную красоту. И добро может быть также красивым. Вот если показать красоту добра, оно само... Вот сама эта красота будет привлекать людей к добру. Ну вот, мне кажется, это очень важный культурный ход, который нам надо бы вот сегодня сделать.
Мы, кстати, вспоминали с вами Освенцим и христианство после Освенцима, да, но ведь в этих лагерях смерти тоже оказывались святые, которые своим подвигом являли такой луч света в этой тьме, да, луч света в темном царстве, как говорили про Островского. Да. Вот мать Мария Кузьмина Караваева, ее подвиг, да, как она пошла в газовую камеру, заменив собою женщину, еврейку, за несколько дней до освобождения. Уж казалось бы, чего там? Вот чуть-чуть еще подожди, и все, стены падут, и ты на свободе, и вернешься к своей маме, вот, которая пережила ее на много-много лет и умерла в возрасте 100 лет. Вот. Нет, она погибла. Опять-таки, вот такие примеры, да, они вдруг показывают, что в самом, казалось бы, безнадежном кошмаре, ужасе зла оказывается возможен свободный выбор. И что свобода воли, о которой мы с вами сказали, что она множит зло, она множит эгоизм, что она может и на добро работать.
Конечно, конечно. И вот даже если продолжать этот образ Освенцима, мне рассказывали такую историю, что вот тоже человек, быв в Освенциме, уже как бы отчаялся, уже все это граничило с попыткой самоубийства и просто отчаяние. И вот в какой-то момент, это, по-моему, была женщина, она упала и вдруг увидела красивый цветок. И она дальше описывала, что это все перевернуло у нее в жизни. Она увидела, что даже посреди вот этого мрака и ужаса, ну, совершенно невозможной, да, невыносимой ситуации, все равно вот растет вот этот прекрасный цветок, который почему-то все перевернул в ее душе. Этот маленький цветочек дал ей надежду выжить, и она выжила. И она все это преодолела, и дальше жила, и смогла вот это описать. То есть вот совершенно... Вот такая простая вещь, казалось бы, ну, маленький аленький цветочек, но он спас жизнь человеку, и это дало ему силы жить.
Цитата. Святитель Василий Великий. «Не надо думать, что Бог – причина существования зла, или воображать, что у зла есть собственная ипостась, ибо зло есть лишенность блага, сотворен глаз». Слепота же произошла от разрушения глаз. Потому, если бы глаз не был по природе подвержен разрушению, то слепота не проникла бы в него. Так и зло не само по себе существует, но следует за повреждениями души. Поэтому зло не сотворено вместе с прекрасным.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Сегодня с кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Института философии Российской академии наук Алексеем Гадинским мы пытаемся в очередной раз решить проблему зла. проблемы добра не существует, да? Добро – это не проблема, а вот зло – проблема. И прежде всего проблема, существует ли зло, онтологично ли зло, да? Угу. То есть является ли оно тоонтос он, как говорили греки. То есть или все-таки зло – это некое превходящее, некий призрак, некое искажение частей. Угу. Вот что об этом думает сегодняшняя метатеодицея?
Вот я начну не с метатеодицеи, а просто обратившись к опыту человека. Вот каждый, кто нас слушает, может просто спросить себя, что такое зло, когда он сталкивался последний раз со злом, просто посмотреть на то, что такое зло. Если мы зададим себе этот вопрос, то мы увидим, что всякий раз зло несет характер разрушения, искажения, то есть нельзя найти некую субстанцию, некую сущность зла, да? Зло – это не вещь, это как раз разрушение того, что существует. Поэтому древние греки и вообще такая классическая метафизика говорила о том, что зло – это искажение добра, и только. У зла нет самостоятельности, это как вирус, он не может существовать вне носителя, он погибает, когда убивает своего носителя. Да? То есть зло – это некая негация, нечто отрицательное. И современная метатеодицея, так сказать, старается рассмотреть вопрос о зле, вот, наверное, исходя из этих соображений. То есть возникает вопрос о том, как определить зло, да, вот что мы называем этим словом. Когда мы видим современные какие-то войны, да, или политические шатания, вот где во всем этом зло? Проблема, как мне кажется, философии 21 века заключается в том, что мы утратили вот это вот классическое метафизическое видение зла как несубстанциальности. Мы стали воспринимать зло как некую реальность. Но спору нет, зло реально в том смысле, что мы от него страдаем.
Ну а как же Фауст, легенда о Фаусте, где это... приходит вполне себе такой черный человек, да, с чемоданчиком. Вот, вот я недавно слушал замечательную оперу Игоря Федоровича Стравинского «Похождение повесы» вот, в театре Станиславского. Вот одна из версий этого сюжета, да, где к этому повесе вполне симпатичному молодому человеку пришел некий господин. Вот, и сказал, через год со мной расплатишься. Да? Я сейчас тебе покажу жизнь, покажу, как вообще можно в Лондоне классно оттянуться.
Да? Небо в алмазах.
Да, и все. Вот, все-таки является ли он хозяином зла? Или это тоже вот такое же искажение, такая же потеря оптики?
Вот, Я думаю, это... существо как раз-таки зараженное, инфицированное злом, но только с тем аспектом, что оно это осознало и теперь старается всех заразить вот этой проказой, и поэтому старается распространять это зло вокруг себя. Но если вот смотреть с точки зрения онтологии, то все-таки что собой представляет, да, вот эта проказа зла? Это, ну, человек, например, сломал ногу. Аспект зла в этом плане – это вот разрушение. Человек обидел другого. И опять-таки аспект зла – это вот причинение боли, да, страдания другому человеку. То есть всякий раз, вот опять даже, вот это существо, этот некто, который явился и погубил душу, да, купил как бы душу человека, выменил ее на что-то, он предлагает какие-то сомнительные блага взамен. Это как вот современные операторы действуют. Купите, что мы вам дарим это на один месяц, а дальше вы будете нам должны.
Подписка вот. Продлевается автоматически.
Да, да.
Но уже, мелким шрифтом.
Да, но уже за деньги. Так и здесь. Человек подписывается на это зло, и дальше оно продлевается автоматически. И более того, тариф,
7 дней бесплатно.
Тариф всегда растет, а в конечном итоге за это приходится заплатить душой. И в результате мы оказываемся вот в этой ситуации, когда нечто несуществующее обменивается на самое ценное, на само существование. И вот этот, мне кажется, вот в этом как раз и заключена, так сказать, философия зла, в кавычках, в том плане, что это разрушение, ну да, вот этот дисбаланс, который приносит зло, оно... начинает продаваться. Это начинает распространяться по всему миру, и, собственно, происходит то, что описывал святитель Афанасий Великий, что мы распространяем это зло вокруг нас. Но есть еще один древний текст в Писаниях мужей апостольских. Климент Римский, это первое послание Климента Римского, в котором говорится о том, что вот вся структура Вселенной как бы зависит от человеческого сообщества. Я называю это условно социальной теодицеей, когда этот мир, да, вот тварь стенает, да, ждет, когда человек исправится наконец, когда все это разрешится, да. И так же и здесь. Вот подход очень интересный, между прочим. То есть вся Вселенная может быть в зависимости, ну, если мы христиански смотрим на мир, да, может быть в зависимости от того, как люди живут. И если мы смотрим по-христиански, то мы видим, что в первую очередь мы должны уврачевать зло в нашем социальном обществе. И потом, может быть, во Вселенной наступит какая-то гармония. Во всяком случае, Климент Римский вот что-то такое предполагал, и это очень глубокая идея, которую...
Ну, то есть есть ведь тенденция вообще сегодня зло сводить к таким вещам, как неравенство социальное, вот несовершенство социальных институтов. То есть что в человеке-то зла нету, а все зло только в том, что как-то продукт прибавочный не так поделили.
Да, понимаете, вот здесь очень важный момент. Возникает некая подмена. Зло подменяется чем-то нейтральным, да, гендерно-нейтральным, я не знаю, этически нейтральным, как угодно это можно назвать. То есть мы находим такие замены, полуфабрикаты зла какие-то или добра, которыми мы стараемся найти некую нейтральную позицию. То есть мы видим, да, что в обществе есть разномыслие, но мы не готовы искать истину. Мы готовы просто найти компромисс и предложить нечто ни то, ни сё. Ни рыб, ни мясо, так сказать. То есть нечто среднее. И этим средним будет вот всеобщее равенство, например. Да, когда мы будем отрицать...
Или цифровизация.
Цифровизация.
Вы очень хорошо сказали, полуфабрикат.
Угу. Да? Потому что это действительно некая подмена, некая замена. Потому что то, что предлагается... Ну, например, нельзя высказываться на некие темы, да, есть табуированные темы. Но если разобраться, то далеко не все темы заслуживают табуирования. Вот тот же вопрос о зле, который мы обсуждаем, его же можно замолчать. Можно сделать вид, что нет зла, что, в общем-то, все понятно. Если мы посмотрим, например, на марксистскую этику 20 века, то, как отмечают исследователи, проблема зла в марксистской философии просто не ставилась. Ну, не было такой проблемы. Да, она была заменена чем-то другим. А чем? Идеей социального неравенства, которое нужно преодолевать. Как будто, если мы всех уравняем, наступит эта благодать. Но попытались уравнять, так сделали еще большее зло. Вот в чем проблема. Поэтому, когда мы отказываемся от подлинных понятий, да, когда мы пытаемся подменить нормальные понятия, да, сложные, да, противоречивые, но подлинные понятия и концепции, пытаемся подменить чем-то нейтральным, некой же такой жвачкой интеллектуальной, то возникает очень большая опасность того, что в конечном итоге маятник качнется в другую сторону, и мы из-за этой нейтральности обретем гораздо больше проблем.
Кстати, причина того, что вот скрывали многие катастрофы, да, испытания, там, жертвы, это такая минимизация зла в обществе.
Да.
О зле не нужно говорить, то есть его нужно таить под замком.
А
это сейчас все СМИ пишут о ДТП, там случилось ДТП с жертвами, все сразу на всю страну. А в советские времена очень дозированно эту информацию пускали.
Да, но вот это попытка искусственного создания. Да? Ведь если мы будем закрывать глаза на какие-то события, ну, вряд ли наше счастье будет прочным. Это вот знаменитая история из буддизма, да, можно привести, когда основатель буддизма жил очень благополучно и не видел зла. А потом он вдруг с ним столкнулся. И это его настолько поразило, что он бросил все и ушел все это осмыслять. Вот так и здесь. Если мы будем закрываться от зла, прятаться от него, делать вид, что его не существует, ну, вот как есть в некоторых странах традиции, да, катафалк с гробом увозят какими-то дальними улицами, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не увидел, и у него не испортилось настроение. Да мы просто стали его бояться. Почему мы стали бояться зла? Потому что мы отвыкли от сопротивления злу.
Или
мы
хоронят в закрытом гробу, например.
Да.
Во Франции это предписывается государственным законом. Там то, что, может быть, в период эпидемии действительно есть необходимые требования, но во Франции это постоянно. Даже и в православном храме невозможно открыть гроб, потому что это предписано государственным законом. Это тоже своего рода бегство от смерти.
Да, вот если классическая традиция говорила нам «Мементо море, помни о смерти, откройте вот косницу на Афоне», да, это же просто место, где черепа, и человек заходит туда, так сказать, для вразумления, и это вразумляет. На черепах написано: «Мы были такими, как вы будете такими, как мы. Угу. Ну, это ясно дает человеку понять, что жизнь его не вечна, и ты подумай, нужно ли тебе размениваться на всю ту мелочевку, на которую тебя пытаются купить, на вот эту бесплатную подписку.
Придете к нам, поговорим, да?
Да, грубо говоря, так. То есть возникает традиция, которая избегает зла, которая пытается бороться с ним, ну, такой, с трусиной политикой, пряча голову в песок и пытаясь сделать вид, что зла нет. Но как раз христианская традиция, почему она не боялась зла? Почему вот есть память смертная? Да потому что у христианства есть некое противоядие. Вот тот самый антивирус в виде воскресения Христова, на который мы уповаем, да, которого чаем, согласно символу веры, да, которое помогает нам противостоять злу. И это культурный концепт в том числе, да, прежде всего религиозный, конечно, но вторичным образом мы можем эту идею транслировать культурно, и мы понимаем, что мы не боимся смерти. Ну, понятно, всякий человек вот естественным образом боится смерти, но когда мы говорим о религии, да, о христианстве, то мы вспоминаем слова апостола Иоанна, или это Иаков, я сейчас точно не помню, который говорил о том, что боящийся несовершенен в любви. Вот по причине оскудения любви в людях возникает страх, и страх распространяется. А там, где страх, там нет любви и нет надежды на Бога. И мы сами начинаем сдаваться, да? Мы теряем некий внутренний стержень, мы теряем вот силы противостоять злу,
теряем
и сдаемся.
Сначала любовь, потом веру, потом надежду, а потом веру, которая
такая
уходит.
Такая обратная логика.
От изобилия зла мы говорим, нет, ну, наверное, все, Богом быть не может, вот раз такое происходит. Вот.
И мы начинаем отчаиваться. Когда мы так говорим, мы просто теряем силы для борьбы, мы перестаем бороться. А когда мы перестали бороться, что мы делаем? Мы пытаемся замолчать проблему, мы пытаемся сделать вид, что проблемы нет, мы не пытаемся ее решить, мы идем к психоаналитику, который говорит нам, да все нормально. Нет проблемы, просто живи с этим, прими это как данность. То есть мы перестаем бороться с грехом и со злом и начинаем его принимать. Вот я не хочу просто осуждать психологию, психотерапию таким образом. Я хочу лишь подчеркнуть один момент. У всего этого, у психологии, разумеется, очень много положительных результатов. Но в то же время есть вот один такой изъян, когда грех перестает называться грехом.
Ну, у анестезии тоже есть положительный результат на время, да, но ни один анестезиолог не вылечит вас от болезни.
С помощью анестезии, вот, конечно, вылечиться невозможно. Так и здесь. Попытка спрятаться от зла приводит к тому, что мы начинаем его бояться. Поэтому христианское мировидение, вот, ну, вспомните, да, каких-нибудь пример древних святых, тот же Серафим Саровский, которого я упоминал. Нет страха. Радость и любовь вытесняют страх.
Вы знаете, я подумал, что вообще такая вот тема у нас сегодня была непростая, проблема зла. И я, честно говоря, немножко боялся, да, что мы сейчас вот испугаем людей. Особенно такая непростая осень нам предстоит.
Я этого не хотел
вот,
пугать.
А получился очень оптимистический, мне кажется, разговор. Вот, то есть есть куда двигаться, да, есть над чем работать. Вот, и опять-таки наша задача – это совершать некую работу над собой. Это говорит нам и церковь, это говорит нам и философия, потому что философия – это тоже определенная практика себя.
И утешение.
И утешение. Вот. И если мы будем верить в то, что у нас есть орудие, у нас есть антивирус, как вы говорите, да, вот, то никакое зло не сможет побороть наши души. Вот. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Алексей Гагинский, старший преподаватель Московской духовной академии и старший научный сотрудник Института философии. Будем вместе дальше последовательно быть оптимистами и надеяться, что мы сможем эту проблему зла в конце концов побороть нашими собственными жизненными усилиями.
Да, будем бороться со злом. Спасибо.
Спасибо большое.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.